вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии Андрей Гивко и Елена Римовская. И сегодня мы поговорим о таком.
Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство по судимости крымского журналиста Николая Семины.
Власти Крыма приостановили открытие карьера в Судаке.
В Херсонской области разрабатывают проект строительства городка для переселенцев.
Ну и напомню, что слушать нас можно на полуострове на частоте 105.9 FM в Северном Крыму, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте вопросы и комментируйте.
Мы работаем в прямом эфире, у нас работают студийные номера телефонов 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Симферополе удовлетворил ходатайство о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости с крымского журналиста Николая Семины. Об этом Крым Реалии сообщил адвокат Александр Попков. Решение об этом должно вступить в силу через 10 календарных суток.
Ранее Национальный союз журналистов Украины требовал от правительства Украины и лично президента Украины Владимира Зеленского включить Николая Семину в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях, и способствовать его возвращению на материковую часть Украины в ближайшее время.
Николай Семина – крымский журналист, автор «Крым Реалии», заслуженный журналист Украины. В апреле 2016 года сотрудники российского ФСБ провели обыск в его квартире. Позже они заявили, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело из-за его публикации о гражданской блокаде полуострова.
В сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семину к 2,5 годам условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года контрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семине в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до 2 лет.
Николай Семина утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на свободное выражение мнения.
Крым в центре внимания.
Севастополь сохранит особый статус Конституции Украины до деоккупации. В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. По его словам, соответствующая поправка внесена по обращению представительства, которое он возглавляет.
По словам Кореневича, позиция украинских властей такова. Ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями и упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, предоставляется целесообразным с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины.
Ранее сообщалось, что в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского об изменении Конституции не упоминается аннексированный Россией Севастополь, который, как и Киев, имеет специальный статус.
Прямой эфир.
Российские власти Крыма приостановили открытие карьера в Судаке. Подконтрольный России министр экологии Крыма Геннадий Нараев сообщил, что работа по разработке карьера по добыче магматических пород на участке Чокоташский в Судаке временно приостановлена до проведения общественных слушаний по этому поводу.
Нараев написал на своей странице в Фейсбуке, что на место предполагаемого карьера была направлена комиссия министерства для детального изучения сложившейся ситуации. Вопрос об открытии карьера будет рассмотрен после принятия окончательного решения по функционированию детского лагеря «Отважный», установлению санитарно-защитной зоны Роспотребнадзором и результатом общественных слушаний. Подробнее об этом слушайте в дневном шоу «Радио Крым Реалии» завтра с 14.00.
Всего согласно информации российского Минэкологии Крыма, на полуострове расположены 127 карьеров, из которых 67 действующие.
В июле 2019 года инспекторы управления Российского госкомрегистра Крыма сообщали, что на полуострове карьерами самовольно занято более 16 гектаров территории.
Новости.
Крымская правозащитная группа осуждает проведение в Симферополе так называемых занятий по начальной десантной подготовке для юнармейцев. По мнению правозащитников, проведение российскими властями подобных занятий влияет на развитие у детей культа войны и толерантности к насилию. Кроме того, такие мероприятия являются военной пропагандой, которая готовит детей к службе в армии России, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.
О проведении мероприятия 10 января сообщила пресс-служба юнармии Симферополя. Согласно информации, юнармейцы ознакомились, цитирую, с современными парашютными системами, методами укладки парашюта и методами швартовки личного оружия.
Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.
Юнармейское движение создано по инициативе Министерства обороны России и поддерживается президентом этой страны. Членом юнармии может стать школьник в возрасте от 11 до 18 лет. Юнармейское движение получило свое развитие и в Крыму после аннексии полуострова России в 2014 году.
Крым в центре внимания.
Арестованного в Крыму по подозрению в приобретении и хранении взрывчатки Дениса Кашука могут шантажировать женой и ребенком, которые остаются на полуострове. Об этом Крым Реалии рассказала двоюродная сестра Кашука Елена Гусейнова. По ее информации, Кашук не может рассказать, с кем он находился в камере, какие условия его содержания.
Ви розумієте, що в нього немає незалежного адвоката, який так. його захищає.
Так.
В нього є ФСБшний адвокат, який просто поглиблює ситуацію, погіршує, так би мовити. В нього є частина, тобто в нього було прохання в суді, там ті кілька хвилин, які він говорив з родиною, щоб родина з Криму поїхала. А частина родини поїхала, мама з чоловіком своїм поїхала, а дружина з сином залишилися в Криму. І вони залишаються об'єктом шантажу. На жаль, не можуть цього зрозуміти. І через них, тобто і так, як я говорила з правозахисниками, і з адвокатами, які пробували зайти в справу незалежними, вони, тобто його основна причина і позиція не приймати адвоката, не приймати незалежну адвокатську допомогу, це страх за дружиною і дитиною, які категорично відмовляються їхати з Криму.
Российские силовики это заявление родственников Дениса Кашука не комментировали, но мы напомним, что российское ФСБ задержало Кашука по подозрению в приобретении и хранении оружия. В комментарии Крым Реалии жена Дениса Кашука Ольга рассказывала, что он сначала не выходил на связь 17 декабря, в их доме прошел осмотр, а потом оказалось, что Дениса Кашука задержали.
И вот подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 20 декабря избрал Кашуку меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 18 февраля 2020 года. Сторона защиты обжаловала арест.
Позже стало известно, что Денис Кашук отказался от независимых защитников. Эту информацию Крым Реалии подтвердил адвокат Назим Шейхмамбетов, который выступал одним из защитников симферопольца.
Прокуратура Автономной Республики Крым на материковой Украине открыла уголовное производство по части 1 статьи 146 Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы» по факту задержания и лишения свободы жителя Симферополя Дениса Кашука.
Прямой эфир.
Власти Крыма продали «Газпрому» дачу Ахметова под Ялтой. Эколого-туристический центр в Парковом, который принадлежит компании «Газпром», 16 декабря выкупил комплекс дачи Якова Жуковского «Новый Кучукой» под Ялтой. Это национализированный российскими властями особняк украинского бизнесмена Рената Ахметова.
Факт сделки агентству «Интерфакс» подтвердил продавец, распорядительная дирекция имущества подконтрольного России правительства Крыма. По информации агентства, аукцион по продаже усадьбы был назначен на начало декабря с начальной ценой лота 1 миллиард 975 миллионов рублей. Заявку подал только эколого-туристский центр в Парковом, поэтому торги были признаны несостоявшимися. Поскольку заявка компании соответствовала условиям договоров, с ЭТЦ заключили договор, объяснили в дирекции.
Сообщается, что в контур сделки вошли памятники культурного значения, дача Жуковского, барельефы, сон и пробуждение, а также парк начала 20 века, бассейн, гостевой дом, корпус столовой, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот, руины и ряд других сооружений. Новый собственник будет обязан выполнять требования по охране приобретенных памятников.
По информации Федеральной налоговой службы соседней России, обществом с ограниченной ответственностью ЭТЦ в Парковом через российскую фирму РИИССКО владеет общество «Газпром-добыча Оренбург», структура российского «Газпрома».
Новости.
У фигуранта дела Хизбут-Тахрира Айдара Джапарова, который содержится в Крымском СИЗО, появилась опухоль в нижней челюсти. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, из-за этой опухоли Джапаров не может открывать рот и глотать.
Она утверждает, что вновь обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры, провести полное медицинское обследование и предоставить квалифицированную медицинскую помощь крымчанину.
Публичной реакции Москальковой на призыв Денисовой нет. Комментарии руководства СИЗО относительно состояния здоровья Айдара Джапарова также отсутствуют.
Напомним, что Джапарова задержали 10 июня 2019 года в рамках уголовного дела «Организация или участие в деятельности террористической организации», что касается запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». МИД Украины выразил протест в связи с арестами в Крыму, а также призвал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.
Крым в центре внимания.
В Симферополе водитель сбил девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Как сообщает Управление Российского министерства внутренних дел в Крыму, инцидент произошел на улице генерала Васильева. По данным ведомства, водитель ехал со стороны улицы Героев Сталинграда в направлении улицы Элеваторная.
В результате девушка получила травмы и с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра, была госпитализирована.
В российской полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Из-за частых ДТП на дорогах аннексированного Крыма решили установить фото и видеорегистраторы. Сотрудники российского главка МЧС по Крыму ранее напоминали, что с начала 2019 года более 700 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Новости.
В Керчи не хватает 300 дворников. Подконтрольный России глава администрации Керчи Сергей Бороздин недоволен качеством уборки улиц в городе и объясняет это нехваткой дворников.
По его информации, чтобы содержать в чистоте территории во всех районах Керчи, необходимо порядка 300 человек. Бороздин отметил, что рассматривается вопрос о повышении зарплаты уборщикам до 24 тысяч рублей в зависимости от выполненных объемов работ.
На плохую уборку улиц ранее жаловались власти Симферополя и Ялты, где также планируют увеличивать штат дворников.
Прямой эфир.
Суд в Крыму продлил арест обвиняемому в убийстве 5-летней Даши Пилипенко. Как пишет издание РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу суда, арест Александру Пилипенко продлили на месяц до 12 февраля 2020 года.
Напомним, что в ноябре 2019 года 5-летняя Дарья Пилипенко ушла из дома в селе Кропоткино Раздольнинского района и не вернулась. О пропаже ребенка 13 ноября сообщил ее отчим. К поиску девочки подключали волонтеров и дроны.
Утром 15 ноября Управление российского следствия по Крыму и Севастополю сообщило, что 5-летнюю девочку нашли мертвой. Подозреваемый в убийстве отчим девочки сознался в содеянном. Причины преступления до сих пор не озвучивались.
Крым в центре внимания.
Федеральные службы безопасности России сообщают о найденном тайнике с боеприпасами в Ленинском районе аннексированного Крыма. Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено более 200 патронов калибром 7,62 мм, граната F1, 3 гранаты РГ-42 и запалы к ним, 4 капсуль-детонатора, а также имитационный пороховой взрыв-пакет.
По информации ФСБ, все предметы изъяты, проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению их владельца, но подтверждение данной информации из других источников пока отсутствует.
Новости.
В Крыму объяснили, почему на полуострове дорожает бензин. Депутаты подконтрольного России парламента Крыма, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко объяснил рост цен на бензин в Крыму переоформлением документов, сообщает провластный крымский канал «Крым-24».
Он сказал далее, цитата, «На материке состав перевозит по железной дороге топливо, а уже на Крымском мосту начинается переоформление документов. Цистерна бензина идет та же, но из-за переоформления документов цена примерно на 3 рубля изменяется. Этот вопрос должны решать на федеральном уровне». Конец цитаты Сергея Богатыренко.
Ранее сообщалось, что Симферополь и Севастополь оказались в пятерке лидеров в рейтинге регионов соседней России. Самым дорогим топливом российский глава Крыма Сергей Аксенов признавал, что ситуация с ценами на бензин в Крыму хуже, чем в соседней России.
Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. МИД Украины выразил решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.
Крым в центре внимания.
Крымских выпускников призывают регистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании. На сайте Херсонского регионального центра оценивания качества образования проходит регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания для абитуриентов, проживающих в Херсонской и Николаевской областях, также в Автономной Республике Крым и Севастополе. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
Для регистрации необходимо зайти на страницу регистрации на пробное тестирование и заполнить регистрационную форму в разделе «Личный кабинет участника пробного ВНО». Регистрация лиц для участия в подобном ВНО будет проводиться с 3 по 24 января 2020 года. Стоимость одного тестирования для одного участника составляет 145 гривен.
Напомним, что в течение трех последних лет количество образовательных центров Крым-Украина, через которые поступают крымчане в вузы на материковой части Украины, выросло почти в 3 раза. Сейчас их 35.
Ну вот были самые главные новости на сегодняшний вечер. Дальше продолжим говорить об интересной теме, о теме гуманитарного направления. Будем говорить о том, что в Херсонской области готовятся строить жилье для переселенцев, причем переселенцев из разных регионов Украины. Будем узнавать, для кого его строят, когда его обещают построить и сколько вынужденных переселенцев смогут получить там жилье. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами радио «Крым Реалии», в студии Андрей Гивко. Я напомню нашим слушателям, что нам можно звонить по телефонам 8 800 10 06 926, если вы звоните из Крыма. Жители материковой Украины могут звонить нам по телефону 044 490 2905. Также наши трансляции доступны не только в радиоверсии, а также на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Итак, о чем же мы сегодня будем говорить? Говорить сегодня будем о такой гуманитарной теме. Херсонские власти разрабатывают проект строительства городка для переселенцев в Геническом районе Херсонской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев. По его словам, проект согласован с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также с министром Оксаной Колядой и постпредом президента Украины в Крыму Антоном Кореневичем. Ориентировочная стоимость проекта составляет 160 миллионов гривен или почти 409 миллионов рублей. Строительство планируют начать уже в первой половине 2020 года. Для кого предназначен, собственно говоря, городок временных переселенцев? Готовы ли крымчане выехать на материковую Украину с временно оккупированных территорий? Есть ли у них возможность получить там жилье? Будем говорить далее. Но вот перед тем, как мы перейдем к разговору с нашим первым гостем эфира, хочется привести небольшую статистику. Вот данные международной организации по вопросам миграции при ООН. Эти данные пока что самое свежее, на апрель 2019 года. Это по жилью временных переселенцев в Украине. Вот до аннексии Крыма и до начала военного конфликта на Донбассе 87% вынужденных переселенцев имели собственное жилье до переселения. 12% уже имеют собственное жилье вот по состоянию на 2019 год. 63% до сих пор арендуют квартиры, дома, либо комнаты в различных городах материковой Украины. И вот на 2018 год еще 13% проживали в квартирах у родственников на материковой части Украины. Но это не только крымчане, а также жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. И вот сейчас мы будем говорить о новом проекте, который будет строиться в Херсоне. И с нами на связи сейчас Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации. Юрий, добрый вечер.
Слава Украине, добрый вечер.
Юрий, скажите, пожалуйста, такой к вам вот вопрос первый. Для какой категории переселенцев строится жилье и кого планируется туда заселять по окончании проекта?
Ну, прежде всего, это строится для переселенцев с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Мы сейчас пока обсуждаем концепцию проекта. Пока сложно сказать, что проект уже утвержден. Мы работаем над проектной документацией. Мы ведем активные консультации с Министерством по вопросам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Мы активно работаем с представительством президента в Автономной Республике Крым и с руководителем представительства Антоном Кореневичем. Поэтому мы сейчас обсуждаем концепцию. Собственно, эту концепцию высказывала министр по вопросам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда во время первого заседания Совета развития территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского в конце прошлого года. И, собственно, мы сейчас активно думаем над тем, какой формат такого городка был бы приемлем, потому что очень важно, чтобы это было качественное жилье, чтобы это не было какой-то временной постройки, которые не создавали бы нужных условий для людей, которые по разным причинам не могут вернуться к себе домой на временно оккупированной территории.
Юрий, скажите, такой еще к вам вопрос. Насколько я понял из информации, во всяком случае, которая была у вас на странице и обсуждалась в средствах массовой информации уже, есть конкретная земля, выделенная под застройку, правильно? Если можно, расскажите подробнее вот об этой части.
Есть конкретная земля в городе Деническ, в Деническом районе, в районе, который принял значительное количество переселенцев после незаконной аннексии и оккупации Автономной Республики Крым в 2014 году. Собственно, повторюсь, пока мы обсуждаем концепцию, есть видение идеи, и именно ее мы обсуждали на селекторном совещании при участии представителя президента Автономной Республики Крым, при участии представителей Меджлиса Тактарского народа. И, собственно, сейчас, после того, как мы подготовим все необходимые документы и вместе с правительством, и в частности с министром Колядой, будем всячески искать источники финансирования такого проекта, тогда уже можно будет говорить с уверенностью, что такой проект будет реализован. Мне бы хотелось, я это озвучивал во время нашего совещания, чтобы проект был реализован, чтобы люди, которые нашли второй дом в Херсонской области и переехали к нам с Автономной Республики Крым, с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы они чувствовали, что они желанные в Херсонской области, что Херсонская область создает все условия для того, чтобы они полноценно жили, работали, развивались, рожали детей, и что Херсонщина – это независимая Украина, и Европа начинается с Херсонщины, если говорить о перемещении через админграницу и о тех людях, которые переехали после оккупации Крыма в Херсонскую область.
Юрий, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что разрабатывается активно не только сама проектная документация по строительству жилья, но также вы говорите, что есть возможность и трудоустроиться переселенцам, и доступная инфраструктура. Вот какие сейчас, например, ну хотя бы условно основные варианты работы доступны для людей, которые могут переехать в Геническ?
Ну, вы знаете о том, что Херсонская область, область аграрная, значительное количество переселенцев, которые переехали в Геническ район, в Новую Каховку, в Херсон, они работают на предприятиях, связанных с сельским хозяйством, с переработкой. Часть этих людей работает в сфере обслуживания, в сфере гостиничного хозяйства. Херсонщина – туристический регион, и мы в прошлом году приняли рекордное количество туристов, больше 4 миллионов, что на 25% больше, чем в предыдущий, 2018 год. Поэтому мы активно работаем над созданием новых рабочих мест, активно привлекаем инвестиции. К счастью, сегодня инвесторы с удовольствием рассматривают возможность инвестировать в Херсонскую область, потому что понимают, что наша область стабильна. А моя команда в областной администрации работает над тем, чтобы создать необходимые условия и максимально убрать все бюрократические барьеры для таких инвестиций. Поэтому это несколько приоритетных отраслей, но также часть людей, которые переехали, повторюсь, из временно оккупированной территории Крыма, также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, открывают собственные частные предприятия, становятся частными предпринимателями и работают в различных сферах экономики нашего региона.
Я напомню нашим слушателям, что с нами сейчас на связи связи Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации. Юрий, такой к вам вопрос. В связи с тем, что Верховная Рада Украины сейчас активно рассматривает закон об открытии рынка земли, а, как вы сказали, Херсон – это, по сути, аграрный регион. Можно ли привлечь на территорию Херсона, особенно вот ввиду дефицитной ситуации с водой в Крыму, фермеров из Крыма для того, чтобы они вот переехали и начали в Херсоне развивать фермерское хозяйство?
Конечно. Более того, часть фермеров переехали и развивает в Херсонской области фермерское хозяйство. Мое мнение очевидно. Я его высказывал во время парламентских слушаний в Верховном Совете. Я за рынок земли, и очень много представителей сельхозпроизводителей, фермерских, представителей фермерских ассоциаций встречаются со мной и высказываются в поддержку рынка земли. Я уверен в том, что это правильный путь. А введение эффективного, прозрачного рынка земли позволит в том числе привлечь больше инвестиций, создавать больше рабочих мест в Херсонской области, а также развивать орошение, потому что в нашей области орошение одна из ключевых базовых условий эффективного земледелия, поэтому развитие орошения без эффективного собственника земли это сильно усложняется, поэтому убежден в том, что введение рынка земли позволит развиваться и людям, которые родились и всегда жили в нашем регионе, и людям, которые к нам приезжают, в том числе с временно оккупированных территорий.
Юрий, такой к вам еще вопрос. Ввиду того, что будет построено жилье, и могут переехать люди, у которых останутся родственники, друзья, знакомые на территории временно оккупированного Крыма, как будет развиваться ситуация с логистикой и инфраструктурой, потому что еще не по всей Украине, даже не по всей Херсонской области есть возможность масштабно добраться вот до админграницы с аннексированным Крымом?
Ну, мы активно работаем с Укравтодором и планируем до конца января получить утвержденные планы, которые мы разработали по строительству, ремонту дорог и национального, и местного значения. Поэтому мы планируем масштабное строительство и ремонт дорог в этом году. Кроме дорог, мы также планируем построить целый ряд амбулаторий, детских садиков, стадионов в нашем регионе, которые бы создавали все условия для того, чтобы люди, которые выбирают для себя Херсонщину как второй дом, чувствовали себя дома и чувствовали, что Херсонщина, как и вся Украина, развивается.
Юрий, еще такой к вам вопрос. Если вернуться к вот проектной документации жилья, там у вас в вашем посте на Фейсбуке была указана, я так понимаю, что это ориентировочная сумма в 160 миллионов гривен.
Да, это очень ориентировочная сумма. Повторюсь, мы сейчас работаем только над тем, чтобы получить проектную документацию. Пока мы обсуждаем концепцию и проект, мне приятно, что эта инициатива получила поддержку министра Коляды, представителя президента в Крыму Антона Кореневича, и что вот в ходе обсуждения в понедельник во время селекторного совещания мы получили поддержку. Это мотивирует нас двигаться дальше. Это цены ориентировочные, рассчитаны они из расчета себестоимости строительства одного квадратного метра с учетом современных технологий строительства в размере 10 тысяч гривен за квадратный метр. Мы ожидаем, что такой проект это будет, соответственно, иметь достаточное количество квадратных метров для расселения больше 300 семей. Поэтому пока говорить о финальной цифре рано, но предварительно это действительно 160 миллионов ориентировочная стоимость реализации такого проекта.
Юрий, еще буквально к вам пара вопросов. Один из них насчет того, как будет предоставляться жилье. Это будет социальное жилье вроде общежития, это будут квартиры. Если квартиры, то оно будет предоставляться за государственный счет или просто по сниженным льготным ценам?
Обсуждаем разные варианты и предоставляться по сниженным льготным ценам и льготное кредитование. Вы знаете, что, например, сегодня правительство приняло решение о выделении 2 миллиардов гривен на реализацию проекта «Возвращайся, оставайся» инициативы президента. Я думаю, что реализация нашего проекта у строительства такого городка тоже могла бы быть по модели кредитования, где люди могли бы получать специальные условия кредитования, приобретать эти квартиры и, собственно, становиться собственниками этого жилья, которое бы соответствовало всем требованиям, было бы качественным, таким настоящим европейским жильем.
Тогда самый последний к вам вопрос, Юрий. Скажите, пожалуйста, если вот, я так понимаю, что все это, да, в районе проектной документации, если жилье будет постоянным, был закон Украины о предоставлении жилья жителям временно оккупированных территорий в 2018 году принят, нужно ли будет письменно отказываться от недвижимости на временно оккупированных территорий ради того, чтобы переехать на материк?
У меня пока нет ответа на этот вопрос, потому что, повторюсь, мы обсуждаем пока концептуально, в том числе, нужно ли будет отказываться от жилья или нет. Пока это все требует дополнительных решений на разных уровнях. Если вы спросите мою личную точку зрения, то, безусловно, законодательство Украины нужно выполнять. Хотя я уверен, что люди, которые переехали с временно оккупированной территории, например, в Херсонскую область, конечно же, после возвращения контроля над временно оккупированными территориями, это касается части Донецкой и Луганской областей и, безусловно, Автономной Республики Крым, могли бы вернуться к себе домой. Хотя, повторюсь, что мы создаем все условия для того, чтобы в Херсоне они получили второй дом, и мы всегда рады людям, которые приезжают и живут у нас, создают семьи, работают, создают рабочие места, потому что, поверьте, я и наша команда работаем здесь для того, чтобы люди чувствовали, что Херсонщина развивается.
Спасибо вам за ваше мнение, за разъяснение ситуации с жильем, которое пока что в проектном варианте, но все-таки собираются строить в Херсонской области. С нами на связи был Юрий Гусев, глава Херсонской областной государственной администрации. Мы будем двигаться дальше, и одним из, собственно говоря, важных вопросов, почему жители аннексированного Крыма выезжают на материк, это то, что, вот, например, по данным Меджлиса крымско-татарского народа, Россия умышленно занимается замещением населения в аннексированном Крыму. По данным лидера крымско-татарского национального движения Мустафы Джемилева, с момента аннексии полуострова туда переехало около 500 000 россиян и преимущественно военных и силовиков. Похожее мнение ранее в эфире радио «Крым Реалии» высказывала глава Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев. Он говорил, что это целенаправленная политика, она не впервые и всегда проводилась Россией. Это цитата Эскендера Бариева. И вот о тех данных, которые имеет Крымско-татарский ресурсный центр, это то, что за вот последние, за 2018 год полуостров, и 2018 часть 2019 года, на полуостров официально переехало чуть более 19 тысяч россиян, в то время как в соседнюю Россию уехали 17,5 тысяч крымчан, и в Крым переселилось примерно 17 тысяч россиян еще ранее в 2017 году, а 16 тысяч крымчан покинули полуостров. Россия вообще публично не признает фактов вытеснения жителей полуострова каких-либо по политическим либо религиозным мотивам, но мы сейчас попробуем разобраться в этой ситуации. С нами на связи Нариман Джирял, крымско-татарский активист. Нариман, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Здравствуйте.
Нариман, скажите, пожалуйста, вот по состоянию на начало 2020 года, можно сказать, насколько сейчас в Крыму есть или нету вот то замещение населения, о котором говорит Мустафа Джемилев и о котором говорил Эскендер Бариев?
Вы знаете, сложно приводить какие-то статистические данные, потому что большая часть реальных цифр традиционно просто скрывается, и статистика, как вы знаете, это политический инструмент, пропагандистский инструмент в России и в Крыму. Он активно также используется вот в данном как бы таком аспекте. И поэтому добыть хоть какие-то более-менее соответствующие действительности данные о выезде граждан Украины, жителей Крыма за пределы полуострова или приезда сюда граждан России очень сложно, но проживая здесь, в Крыму, вы невооруженным взглядом, да, вот как говорится, не обязательно столкнетесь вот с фактами присутствия здесь людей, не жителей Крыма. Сразу же, буквально каждый день их можно заметить, услышать акцент, увидеть других людей. И, естественно, мы, активисты, стараемся собирать эту информацию и не только в крупные города, не только в места, где есть военные какие-то объекты, там, как-то там Джанкой, например, Армянск или Севастополь и так далее, а даже в отдаленные там села Крыма один, два, а то три человека из России переезжают, и в населенных пунктах более привлекательных, например, возле Евпатории или под Симферополем, местные жители сообщают о росте количества просто незнакомых людей. Вы знаете, что в селе люди, например, давно друг друга знают, по крайней мере, большую часть жителей в лицо знают, и люди рассказывают о том, что очень много незнакомых людей разного характера появляются, покупают участки, строят дома или покупают готовые дома и так далее. Поэтому незримо вы явно увидите приезд в Крым других людей, чужих людей, но говорить о количестве очень сложно. В то же время постоянно от друзей, знакомых узнаем о том, что жители Крыма покидают. Кто-то сам об этом в соцсетях пишет, что вот там по тем или иным причинам были вынуждены уехать и так далее. Кто-то в поисках лучшей жизни, кто-то из-за преследований, кто-то из-за того, что считает невозможным для себя психологически находиться в оккупированном Крыму и так далее. Поэтому само явление это существует. Спор, наверное, или не спор, а даже дискуссия может вестись разве что вокруг количественных показателей.
Нариман, еще такой к вам вопрос. Я хочу для наших слушателей напомнить, что с нами на связи Нариман Джелял, крымско-татарский активист. И вот я зайду в этот вопрос, скажем так, слегка издалека. Россия в официальном поле говорит, что притеснений в Крыму любого населения, в том числе коренного населения Крыма, крымских татар, нету, о том, что Россия якобы приглашает официальных наблюдателей и официальной мониторинговой миссии приехать в Крым и ознакомиться с ситуацией, но при этом пока что еще ни одна организация не попала в Крым и не смогла промониторить. И плюс, кроме того, в информационном поле и, в принципе, по судам, адвокатам есть достаточно много дел, открытых против и коренного населения Крыма, против проукраински настроенных крымчан. Скажите, Нариман, есть ли сейчас люди, которые хотели бы выехать на материковую Украину, потому что их преследуют или на них давят российские силовики, но они боятся, что на материковой Украине им просто негде будет жить и работать?
Я думаю, такие люди есть, и мне сложно говорить о серьезности их намерений и так далее, но время от времени даже среди моих знакомых встречаю людей, которые говорят о том, что я уже подумываю о том, чтобы покинуть. Действительно, многих, наверное, останавливает то, что на новом месте нужно будет начинать жизнь с нуля. И все наблюдают за ситуацией в Украине и понимают, что там тоже есть определенные политические, экономические сложности и так далее. То есть, а уезжать куда-то очень далеко, то есть совершенно за пределы Украины, тоже решается не каждый и так далее. Но при этом не нужно забывать, что есть и традиционные такие миграционные процессы, которые были и до 2014 года, и которые будут, наверное, и после, через много лет. Хотя среди крымских татар все-таки преобладает тренд при любых обстоятельствах оставаться в Крыму, жить на родине и так далее. То есть вот этот страх, который связан с тем, что однажды нас насильно лишили этой родины, он среди особенно старшего поколения порождает вот тренд: живите здесь, адаптируйтесь, да, в оккупации, да, не все просто, да, это иногда вызывает внутренние противоречия, споры с людьми, соседями, друзьями, потому что приходится искать здесь работу, а это не всегда там однозначно воспринимать, например, в структурах управления местного или там государственного, что может восприняться как некое предательство и так далее, или развитие бизнеса. Говорят, ага, вы вот в этой ситуации развиваетесь. То есть это все очень дискуссионно, спорно, но говорят, оставайтесь. Что касается отсутствия преследований, вы же знаете эту историю, что согласно советским документам депортация народов тоже осуществлялась якобы гуманным способом, но свидетельства очевидцев говорят совершенно об обратном. А Россия говорит, да мы же просто по закону преступников тут как бы наказываем, но все должны понимать, что нужно сначала исходить из качества российского законодательства. Да? А любой эксперт вам скажет, что за последние годы, особенно с 2014 года, оно крайне ужесточилось за высказывание, за мысли, за позицию политическую, даже жизненную. Просто себя сегодня могут преследовать, причем используют при этом совершенно иные статьи. Но все-таки, я думаю, при более-менее каких-то благоприятных условиях большинство жителей Крыма все равно бы предпочитало оставаться здесь, у себя на родине. Другое дело, что индивидуально каждый сталкивается с обстоятельствами, которые его заставляют, наверное, покинуть территорию, которую он может считать своей или главной родиной, если считать крымских татар, или малой родины, если это украинцы и так далее, или представители иных национальностей. Но ситуация крайне сложная, и как поступит тот или иной человек, ну, судить. Я бы вообще не брался судить таких людей, которые принимают решение уехать из Крыма.
Спасибо вам большое. С нами на связи был Нариман Джалял, крымско-татарский активист. Он рассказал нам о том, насколько в Крыму люди готовы выезжать, насколько в Крыму люди боятся преследования, особенно люди, которых преследуют по политическим либо религиозным мотивам. Россия такого преследования, напоминаю, не признает. А далее мы будем говорить с Андреем Щекуном, координатором общественного союза, Координационный совет Организации вынужденных переселенцев из Крыма. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что для вынужденных переселенцев собираются строить жилье, и вот если говорить о переселенцах конкретно из аннексированного Крыма, насколько вот за 5 лет решились их вопросы по обеспечению жильем?
Ну, на сегодняшний день вопросы очень актуальны для переселенцев Крыма. Просто на самом деле нужно хорошо провести статистику и аналитику, в каком регионе Украины и сколько проживает временно перемещенных лиц с Крыма. То в каком регионе больше, в каком там меньше. И из этого исходя можно говорить о том, что нужно, как обеспечивать их жильем. То есть, например, если Херсонская область и Киевская область, по разным статистическим данным, у нас что самое большее здесь именно переселенцев с Крыма. Дальше идет Львов и другие регионы Украины.
Андрей, скажите, еще такой к вам вопрос. Поскольку достаточно много людей выезжали из Крыма, и уже в течение 5 лет на разных уровнях у крымчан возникают проблемы с оформлением документации на материковой части Украины, так как многие документы, выданные Россией на временно оккупированной территории, в Украине попросту не признаются. Вот насчет особенно купли-продажи недвижимости, насколько крымчанам сейчас на материковой части сложно купить жилье?
Ну, вопросы очень многих юридических нюансов, которые есть, и у каждого свои вопросы есть индивидуального характера, да, то есть есть люди, которые, возможно, приезжают сюда, и, в принципе, если у них все с документами в порядке, они быстро решают эту проблему. Вопрос в том, что на сегодняшний день понятно, что там продавшее жилье по законодательству Российской Федерации, оно здесь не воспримется, и оно не будет легализовано. Поэтому все-таки нужно крымчанам, как бы, когда продают жилье, все-таки выезжать с покупателями на материковую часть Украины и ее продавать именно по законам Украины, чтобы избежать последствий, которые будут после деоккупации Крыма. Поэтому это очень сложный вопрос на сегодняшний день. Системы спрощенной у нас на сегодняшний день еще нету, но, насколько мне известно, юристы и правозащитники работают над этим.
Андрей, я вас попрошу еще оставаться на связи. Я сейчас зацитирую небольшую информацию. Вот иногда переселенцы сами создают инициативы по обеспечению себя жильем. Так вот, в Виннице временно перемещенные лица объединились в общественную организацию «Общее дело» и решили строить многоквартирный дом в кооперативный способ. Сейчас вопрос уже на этапе выделения местным горсоветом земельного участка. Предполагается, что стоимость квадратного метра площади в новостройке будет ниже рыночной и не будет превышать 10 тысяч гривен. А вот во временно оккупированных районах Донецких и Луганских областей переселенцам оттуда предлагают селиться в сельскую местность или в небольшие города, поскольку там решение проблемы с жильем намного проще. Во всяком случае, так говорит волонтер Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска». Как вы считаете, Андрей, есть ли для крымчан перспектива жить, например, не в столице, не в Киеве, не во Львове, а в других регионах Украины, где недвижимость стоит меньше?
Ну, вопрос каждого крымчанина – это вопрос, в первую очередь, не жилья, а вопрос работы и трудоспособности, где он устроится, трудоустроится, где он будет работать. А дальше, исходя из этого, конечно, он думает о жилье. Так же самое нашими крымчанами в Киеве было создано, тоже альтернативный пример могу навести, житловой кооператив «Крымского селя» называется. Но 5 лет в Киевской области и в Киеве городе никто не дал ни возможности крымчанам построить за свои деньги, за свой счет многоэтажные или дома, которые бы хотели крымчане могли бы строить и за счет своих денег, благотворительных фондов, так и выделение земли не стало. Поэтому уже не раз выносилось на сессию Киевского городского совета этот вопрос, но всегда он успешно игнорируется и успешно не голосуется. Поэтому это все-таки вопрос политической воли органов местного самоуправления и органов центральных власти, особенности это Министерство вопроса оккупированных территорий, которое должно лоббировать эти вопросы и решать. На сегодняшний день я знаю, что очень много инициативных групп есть и во Львове, и в Киеве, уже создали эти кооперативы, и люди готовы искать ресурсы, искать благотворительные фонды и сами решать свою проблему. Но вопрос только стоит сегодня – земли. А так как сегодня это очень составляющая очень коммерческого характера и коррупционная, как мы видим у всех властях, тем более не хотят не все власти, органы местного самоуправления, не заинтересованы давать землю переселенцев. Потому что они заинтересованы дать землю коммерческим предприятиям, которые строят многоэтажные дома. Вот вопрос и проблема, которая. Ее надо просто политически, в принципе, решать. А на самом деле эта проблема может разрешиться самими крымчанами, самими переселенцами, которые уже давно объединены и уже готовы решать свои проблемы самостоятельно.
Андрей Щекун с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста. Я просто хочу напомнить о том, что власти Киева, Киевской области, если у них есть что ответить Андрею Щекуну, они могут позвонить нам в эфир, либо написать на почту радио Крым Реалии. Мы с удовольствием выскажем их позицию в нашей итоговой расшифровке. Андрей, последний к вам вопрос. Ввиду того, что стимулируют крымчан, во многом проукраински настроенных крымчан, крымских татар, выезжать на материковую часть Украины. Не создаст ли для Украины это, вот, собственно говоря, такой прецедент, скажем так, подыгрывание России вот в ее политике выселения, скажем так, граждан, которые настроены не пророссийские с территории полуострова?
Ну, это плохо, конечно, чтобы крымчане выезжали из полуострова и все максимально переезжали на материковую часть Украины. Потому что один вопрос, это когда политических людей, которые действительно преследуются там по страной-агрессорам, это вопрос, который нужен государствам нашей Украины, должны обеспечиваться такие права и действительно им помогать им в трудоустройстве, в жилье и так дальше. Ну, вопрос в том, чтобы завтра компактно поселять крымчан безосновательно на это, чтобы они имели, например, еще тем более спекулировали продажами земли, имущества, и ездили туда-сюда, в Крым и на материк, ну, это уже, конечно, вопрос больше манипуляций и спекуляций. Здесь очень нужно понимать политическую составляющую. Поэтому здесь нужно изучать этот вопрос, и правоохранительные органы должны контролировать эти процедуры, этот вопрос, потому что многие под видом политических преследований могут использовать это для благосостояния своей семьи и своего быта.
Спасибо.
Поэтому здесь вопрос надо разразнять. Политические преследования люди, которые небезопасно оставаться на полуострове, или люди, которые хотят просто сбогатиться.
Спасибо вам большое. С нами на связи был Андрей Щекун, координатор Общественного союза «Координационный совет организации вынужденных переселенцев из Крыма». Для тех, кто вдруг только что присоединился к нашему эфиру, советуем его позже переслушать в YouTube. Ютубе или на Фейсбуке, или на сайте радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорили о том, что в Херсонской области Евгенически планируется строить городок для вынужденных переселенцев Украины не только из Крыма, но и с территории, с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Поговорили о том, сколько людей хотят выехать из Крыма ввиду давления и политических преследований. Нариман Джелял нам рассказывал о том, что люди некоторые боятся выехать на материк, потому что не знают, получится ли у них здесь обжиться и, самое главное, найти себе работу. Ну и мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь на радио «Крым Реалии».
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
«Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Мы продолжаем. К нам в студию вернулась Елена Римовская. И дальше мы будем говорить о том, что же принесет Крыму завтрашний день.
Да, вот, например, российские власти Ялты хотят побрататься с Сыктывкаром. Об этом речь шла в ходе встречи, которая прошла в подконтрольной России администрации этого города между главой администрации Иваном Мимгрунтом, руководителем аппарата администрации и другими чиновниками. Обсуждалась подготовка к подписанию договора о сотрудничестве между Ялтой и российским городом Сыктывкаром. Я напомню, это столица республики Коми в России. Участие делегации охотников Севера в Бале охотников, который пройдет в Ялте в сентябре 2020 года. Мы накануне только обсуждали в нашем эфире, что в Ялте под конец этого года, возможно, пройдет и Бал дворников, по крайней мере, такую инициативу обсуждают. Оказывается, Бал охотников тоже будет.
В Крыму вообще довольно много балов за последнее время.
И баров, да. Обсуждали сотрудничество, возможное, с Сыктывкаром, вопросы расширения даже сотрудничества, и также обсуждалось проведение фестиваля финно-угорских народов в Ялте в октябре этого года. Много мероприятий будет в этом городе на южном берегу
Крыма. Да, Ялта в этом году популярна. Идем дальше. Полсотни незаконных рекламных конструкций снесут на проспекте Победы в Симферополе. Монтажные работы проводятся с прошлой недели, сообщили в пресс-службе подконтрольной России администрации города. Отмечается, что ранее собственники рекламы получили предписание администрации на демонтаж незаконных конструкций. Сейчас сносом занимаются бригады учреждения «Город» и сами собственники. В администрации обещают, что после работ на проспекте Победы работы будут вестись на других улицах Симферополя. Данные мероприятия коснутся всех незаконных конструкций в городе. Новые рекламные объекты появятся на тех же местах, только в случае, если город внесет их в схему размещения и будет проведен аукцион.
А я возвращаюсь к новостям Ялты. Ялтинская администрация городская заставила грубых водителей автобусов просить прощения. Такая реакция последовала после приема граждан российским замглавы администрации города Станиславом Шапортовым. В ходе встречи рассмотрели жалобы пассажиров на водителей общественного транспорта автобусных маршрутов номер 35 и номер 106. Их обслуживают фирмы «Пилот С» и «Евротранс». Соответственно, водители транспортных средств уже по итогам рассмотрения этих жалоб принесли свои извинения, признав некорректное поведение. Об этом рассказал замглавы администрации Ялты. Он также уточнил, что водителям вынесли выговоры, и со своей стороны в этом же сообщении упоминается и глава подконтрольной России администрации Ялты Иван Имгрунт, который пообещал, что контроль за перевозчиками станет более жестким. Это была цитата.
Да, вот я хочу сказать нашим слушателям, что если вы хотите, чтобы вечером у нас появилась рубрика «Новости Ялты» с Еленой Римовской, пишите нам в комментарии. А мы идем дальше. Будем говорить о поездах. И вот пассажир поезда «Севастополь-Санкт-Петербург», который идет через Керченский мост, с ножом напал на попутчиков. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной России транспортной полиции Крыма. О происшествии правоохранителям сообщил дежурный по станции Крымской железной дороги. Он сказал, что на перрон станции Владиславовка к прибывающему составу требуется скорая помощь и полиция. Как выяснили прибывшие на место правоохранители, в плацкартном вагоне поезда пьяный 60 51-летний житель Воронежской области с ножом набросился на попутчиков. Мужчина нанес резаную рану 22-летнему жителю Астраханской области и 18-летней его попутчице. Нарушителя задержали на станции во Владиславовке и передали транспортной полиции Крыма. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме задержанного. В результате нападения девушка была госпитализирована с резаной раной правой ноги и кровопотерей. Пострадавшему молодому человеку обработали рану, в госпитализации он не нуждался. В настоящее время по факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Как оказалось, нападавший был ранее судим за административные нарушения. Мужчина задержан на 15 суток. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тут стоит напомнить, что 23 декабря 2019 года Россия запустила железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив. Украина в связи с этим высказывала протест. И, в принципе, Украина считает незаконными строительство моста и запуск по нему железнодорожного сообщения. И вот по этому мосту запустили два рейса. Один – это упомянутый уже Севастополь-Санкт-Петербург, а второй – это Москва-Симферополь. Сегодня в новостях этот рейс тоже, тоже фигурировал. Женщина бросила дочь на лестницу поезда Симферополь-Москва. Об этом сообщают в управлении Министерства внутренних дел России по Южному федеральному округу. Предположительно, пьяная жительница Воронежа, опять-таки, швырнула свою дочь на внутривагонную лестницу поезда Симферополь-Москва. Как говорит в сообщении пресс-службы ведомства, 36-летняя жительница Воронежа следовала в купейном вагоне вместе со своими 7-летней и 10-месячной дочерьми, а также сожителем. Это цитата из сообщения официального. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она взяла на руки младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Уже на следующей станции, согласно акту начальника поезда, семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть отдела полиции на станции Крымская в Краснодарском крае, соседней России. Детей младшего ребенка отправили в центральную районную больницу, старшего в центр для несовершеннолетних. И вот, согласно пресс-службе управления российского МВД, отметили там, что инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу. Вот такие новости с железнодорожного маршрута.
Ну и еще немного об объектах ФЦП. Строители Тавриды снова нашли кости саблезубых кошек. Об этом сообщают ученые Крымского федерального университета. Ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета имени Вернадского, который создан на базе Таврического национального университета, который сейчас переехал на материк, Дмитрий Старцев рассказал. Далее цитата. На этой территории раньше была жаркая саванна, где жили носороги, слоны и страусы, но были и более увлажненные участки с речками и другими водоемами, рядом с которыми жили влаголюбивые животные. Это конец цитаты. Ученые утверждают, что в пещере были найдены останки 6-7 слонов, 3 саблезубых кошек, 2 волков разных видов, 2 вида лис, 3-4 медведей и других различных видов.
Тут, кстати, можно напомнить, что Украина считает, ну, она выступает против всех археологических раскопок, которые проводятся на территории аннексированного Крыма после 2014 года, поскольку они проходят без ведомо уполномоченных украинских органов профильных. Но, тем не менее, двигаемся дальше. Вот к новостям будущего для Феодосии. Сооружение Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 миллион российских рублей. Проведет эту реконструкцию гидротехнических сооружений Феодосийского водохранилища московская компания. Эти сооружения используются для подачи воды на коммунальные нужды не только Феодосии, но и Судака. Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок. Тендер был объявлен в конце декабря прошлого года. На участие подали 2 заявки. На эту сумму в 151 миллион рублей подрядчику предстоит осуществить реконструкцию с заменой существующих водозаборных труб, замену электротехнического насосно-силового оборудования насосной станции для обеспечения подачи воды на коммунальные нужды.
Ну и еще о коммунальных новостях. Уборка крупнейших парков Севастополя обойдется в 60 миллионов рублей в год. Уборка 2 крупнейших парков, Парка Победы и Учкуевки, обойдется вот на сумму свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Новый Севастополь» со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что победителем тендера на уборку Парка Победы признано предприятие «Лидер», которое предложило за свои услуги 33 миллиона 700 тысяч рублей. При этом начальная цена контракта составляла 44 4 миллиона рублей. Эта же компания объявлена победителем на уборку парка Учкуевка. Там начальная цена контракта составляла почти 35,5 миллионов рублей, но в итоге лидер предложил 26 миллионов 800 тысяч рублей. Вот за эту сумму подрядчик должен проводить уборку территории ежедневно, в том числе в праздники и выходные дни.
И к новостям успеваем еще вам рассказать новости с России. Якутский шаман объявил о новом походе на Москву, чтобы изгнать Путина. Это цитата. Сообщает об этом телеканал «Настоящее время». По словам шамана Александра Габышева, он собирается выдвинуться со своими сторонниками в российскую столицу в марте этого года. Утверждает якутский шаман, что поход состоится независимо от судебных решений. Напомним, что в марте 2019 года якутский шаман Александр Габышев начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью, вот цитирую его, изгнать Путина из Кремля. Он заявлял, что президент России является, опять-таки цитата, порождением темных сил. И изгнать его под силу только шаману. И в ночь на 19 сентября в 2019 году на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники правоохранительных органов, даже отправляли в психоневрологический диспансер. Потом возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, потом выпустили на подписку о невыезде. И в декабре 2019 года Габышев начал свой второй поход. Его опять задержали и оштрафовали, на этот раз по административной статье. И вот в новом 2020 году якутский шаман планирует идти на Кремль опять. Будем, конечно же, следить за ситуацией, за тем, как будет развиваться его путешествие.
Такая картина дня была во вторник в Крыму. Оставайтесь на радио Крым Реалии, слушайте самые актуальные новости, смотрите нас на Ютубе, Фейсбуке и ни в коем случае не меняйте частоту своего радиоприемника. Услышимся!